Радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. Сегодня в программе «Марш в Москве 2 февраля в защиту узников Болотной все-таки состоится». Ветераны-блокадники обеспокоены тем, что происходит вокруг телеканала «Дождь». И США засекли в России крылатую ракету. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Заявители протестной акции в поддержку фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади согласовали проведение шествия в Москве. Оно пройдет 2 февраля по бульварам от Пушкинской до Тургеневской площади. Проведение митинга после шествия не планируется. Заявленное число участников – 15 тысяч человек. Организаторы планировали шествие по Тверской улице до Манежной площади и просили власти согласовать акцию с участием 30 тысяч человек. Продолжит тему Любовь Чижова.
Организаторы шествия в поддержку узников Болотной согласились провести акцию по маршруту, предложенному московскими властями, по бульварам от Пушкинской до Тургеневской площади. Как объяснил один из заявителей акции, активист движения «Солидарность» Петр Царьков, митинг в этот раз проводиться не будет.
Был выбор. Либо отказаться от проведения акции, она бы совсем не состоялась, либо согласиться на предложение мэрии. К сожалению, чиновники отказались рассматривать предложенные нами варианты. Мы сделали 2 предложения маршрутов в письменном виде, 1 вариант предложили устно. Абсолютно не готовы ни к каким компромиссам власти Москвы, поэтому, выбирая, либо 2 февраля мы ничего не проводим, либо все-таки проводим в каком-то виде шествие, но все-таки вынуждены были согласиться. Что касается снижения численности до 15 тысяч, то это достаточно странное требование мэрии. Мы достаточно легко на него согласились, поскольку вот эта виртуальная численность никакого значения не имеет. Мы отлично понимаем, что по оценкам ГУВД, даже если придет в реальности 50 тысяч человек, они насчитают 10 тысяч. Да, поэтому заявленная численность 15 тысяч предполагает, что в реальности может прийти больше 50 тысяч человек. Поэтому мы здесь, в общем-то, не видели никаких оснований для возражений. В общем, 2 февраля в 14 часов позади кинотеатра в Пушкинской сбор людей. В течение часа люди могут собираться, выстраиваться в колонны. И в 15:00 начнется движение колонн. Люди пройдут по Страстному бульвару, Петровскому, Сретенскому и в итоге подойдут к Тургеневской площади. Митинг организаторами не планировался изначально.
Напомните, пожалуйста, кто изначально, вы какие варианты предлагали московским властям?
Изначально мы предложили вариант шествия по Тверской улице. Власти Москвы, рассмотрев этот вариант, нарушили закон и предложили нам отказаться от проведения шествия в принципе, заменив его митингом. Они не имели права, соответственно, законодательством предложить нам менять формат. Мы, соответственно, отказались это сделать. Потом у нас начались переговоры уже о шествии, и мы предложили варианты шествия по Большой Никитской и по Сретенке. Эти варианты мы обсудили с чиновниками, но они, в общем-то, отказались согласовать их.
Это был активист движения «Солидарность» Петр Царьков. Журналист Александр Рыклин из комитета 6 мая напоминает, что решение о шествии в поддержку узников Болотной по маршруту, предложенному мэрией, было поддержано большинством пользователей социальной сети Facebook, где этот вопрос был выставлен на голосование.
Сейчас есть ощущение, что уже очень много людей как-то хотят высказать свое отношение к происходящему. Приговор не за горами. Мы, правда, конечно, точно не знаем, когда он случится, но понятно, что уже процесс близится к завершению. И мы посчитали в этой ситуации, что нужно согласиться на те условия, которые, в конце концов, нам удалось выторговать у мэрии. Я напоминаю, изначально они вообще предлагали ограничиться митингом на проспекте Сахарова. От этого мы категорически отказались. Кроме всего прочего, там в Фейсбуке была повешена голосовая. И, в общем, большинство людей высказало за то, чтобы согласиться на обычный наш маршрут, по которому мы уже много раз ходили. На самом деле, на мой взгляд, ничего унизительного в этом маршруте нет. Но просто как-то хочется уже иногда разнообразить наши прогулки и походить куда-нибудь в другие места. Несомненно, мы это добьемся. Несомненно. Но просто не в этот раз, потому что действительно сейчас вступать в какой-то такой тяжелый конфликт с мэрией не время. А такое время, несомненно, придет.
Если говорить о процессе над узниками Болотной, который продолжится 5 февраля, прокуратура просит для судимых довольно серьезные сроки от 5 до 6 лет лишения свободы.
Мы прекрасно понимаем, что вот все те чиновники, хоть силовые, хоть судейские, с которыми мы непосредственно, ну, не мы в данном случае, а адвокаты, подсудимые, имеют дело, это же только такая вершина айсберга. Понятно, что ключевые решения по этому процессу и по дальнейшей судьбе болотных заключенных принимаются на каких-то гораздо более глубинных уровнях. И почему прокуратура запросила? Да бог его знает. Ну, запросила и запросила. Ведь на самом деле решение это будет приниматься судьей. А то, что запросила прокуратура на этой стадии, вообще никакого значения не имеет. Конечно, это тревожный сигнал, конечно. Но я бы сильно не преувеличивал его значение. Я думаю, что все решится в суде. И еще и в связи с этим, все это, мне кажется, значение той акции, которая в воскресенье будет проведена, возрастает, потому что это, собственно, тот язык, единственный язык, который они понимают. Много разгневанного народа на улице, это производит на них впечатление.
Говорил журналист Александр Рыклин. Процесс по болотному делу продолжится 5 февраля в Замоскворецком суде Москвы. На скамье подсудимых 8 фигурантов, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Прокуратура требует приговорить их к срокам заключения от 5 до 6 лет тюрьмы. Всего по болотному делу проходят около 30 человек. Часть из них избежали уголовного преследования после объявленной в конце 2013 года амнистии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Совет по правам человека при президенте России обратился в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность отключения кабельными операторами телеканала «Дождь». В обращении на сайте СПЧ отмечается, что, отключив трансляцию телеканала, операторы нарушили 29-ю статью Российской Конституции, взяв на себя функцию цензуры. Сегодня представители телеканала сообщили еще об одном отключении вещания «Дождя» операторам кабельного телевидения «Билайн». Накануне при остановке трансляции уведомила группа компании «Акада». В то же время ряд операторов кабельного телевидения, которые прекращали трансляцию телеканала, в том числе НТВ+, и Ростелеком, возобновили ее. История с телеканалом «Дождь», переживающим не лучшие дни из-за своего неудачного опроса о блокаде, прекрасно известна многим петербургским ветеранам-блокадникам. С некоторыми из них побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Вопрос телеканала «Дождь», нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней, на который больше половины телезрителей ответили утвердительно, возмутил многих. Петербургские депутаты даже спровоцировали прокурорскую проверку «Дождя». Много говорится и о том, как оскорблены блокадники бестактностью тележурналистов. Между тем, сами блокадники, от имени которых произносятся гневные речи, не считают подобные вопросы запретной темой. Вера Викторовна Сомина из искусствовед, блокадный ребенок, зритель «Дождя».
Я очень люблю этот канал. Вчера отключили, я в панике. Через час включила, снова работает. Значит, вчера обошлось. Сегодня все тихо, спокойно. Смотрю с утра, отвлеклась. Сейчас включила, «Дождя» нет. Я считаю, что они действительно несколько неосторожны. Канал «Дождь». Вопрос этот нужно было связать с точкой зрения Виктора Петровича Астафьева. Ведь это было известно в 70-х годах. Была большая полемика с Астафьевым, хотя она была скрытой, на тему, что было бы, если бы сдали Ленинград. И тогда это болезненно очень воспринималось. А сейчас я вообще с интересом послушал и думаю, нынешние зрители, как они отнесутся к этой проблеме. И было несколько странно, что чуть ли не восторженно, действительно, 54% многовато людей, которые сказали, что правильнее было бы сдать город. Это было несколько странновато, но канал-то тут ни при чем. И сейчас поголовно крики с мест, что во всем виноват канал, нет. Да, наверное, такая неоднозначная реакция телезрителей.
Безотносительно того, кто прав, а кто нет, может быть, люди просто отходят от бесчеловечной советской идеологии, которая провозглашает как единственное верное победу любой ценой.
Может быть, но я все-таки думаю, что цена была бы слишком большой, что погибли бы гораздо больше, чем. Но при этом вот мне, человеку, который определенно бы погиб, мне все-таки было интересно, а как вот сейчас, а кто что думает по этому поводу. То есть я не отнеслась к этому как к чему-то ужасному, кощунственному, страшному. Нет, вот сейчас уже пришло время мне задуматься о том, что бы было. Мне это было интересно. Я выслушала этот эфир вообще с удовольствием, с интересом.
Может, стоило говорить о возможности не сдачи, а своевременной эвакуации самых слабых, ведь было еще 2 месяца до начала блокады, да и по дороге жизни, как говорят историки, людей из города могли увозить уже с ноября.
Жертв было бы в десятки раз меньше, конечно. Во всей этой ленинградской ситуации блокадной так много сложного еще. Конечно, всегда честнее говорить о сложности, чем свести все это к простому. Ах, выключу и все. И перестану вообще говорить, думать. Господи, если я не услышала ничего кощунственного, зачем такая паника и такой крик? Почему так испугаться всякой сложности?
Такие вопросы, как задал Дождь, задавать не просто можно, но и нужно, считает Любовь Борисовна Береговая, создательница музея «Дети и дошкольные работники Ленинграда».
Ведь не случайно когда-то ленинградцы обсуждали ответ Асафьева. Не случайно же мы знаем, что об этом думал Солженицын. Правда, они оба воины, и это объясняет их интерес и их соображение относительно ответа. Я уверена, что такие вопросы задавать нужно, но я думаю просто, что немножко нужно было скорректировать ответ на этот вопрос. Хотя то, что делает Дождь, мне не просто симпатично, а именно в силу того, что Дождь всегда заостряет все проблемные вопросы, мне это интересно, и я уверена, что это интересно всем слушателям и зрителям. Именно потому, что это остро и проблемно. А потом интересны и ошибки.
Екатерина Викторовна Ражева, которой в 41-м было 14, о скандале с Дождем не знает, но бестактные вопросы преступлением не считает, хотя о сдаче Ленинграда ей слышать дико.
Вопросов можно давать каждый, кто какой может и хочет. У каждого свое мнение. Но сдавать город – это ужасно. Тогда вообще никого бы не осталось. Ни города, ни людей.
Людмила Леонидовна Ильяшова встретила блокаду студенткой первого курса Ленинградского университета. Она воспринимала возможный приход немцев как трагедию. Собиралась биться за каждый дом.
Видите, у нас было в сентябре месяце в университете партийно-комсомольское собрание об обороне нашего участка. И люди военные многие говорили о том, что если войдут немцы, мы будем сражаться на баррикадах бутылками с горючей жидкостью. Помню, что я была в ужасе, потому что я понимала, что я добросить не могу бутылку, а метким стрелком я была. И я очень хотела снайпером или пулеметчицей, ходила в военкоматы, просила взять меня. Но меня не взяли тогда, сказали, у нас мужчин много.
В то же время Людмила Леонидовна считает, что многое в те годы делалось неправильно.
К людям относились у нас именно при Сталине очень жестоко. Разумеется, избежать этих жертв, которые были, нужно было, если разумно подходить, беречь людей. Этого сделано не было, конечно. Поэтому рассуждать и думать о том, насколько правильно было сделано или неправильно, безобразно, люди могут. И ничего тут особенно страшного нет. Я канал «Дождь» не часто, но смотрю, мне кажется, что вопрос, может быть, поставлен как-то так не очень корректно и болезненно задевает ленинградцев-блокадников. Но, тем не менее, мое глубокое убеждение, что люди должны и могут сами думать. И вопросы, которые ставят Дождь, ничего страшного они не имеют. Люди могут думать и решать, правильно ли было то, что было во время блокады. Так уж бояться самой постановки вопроса, мне кажется, это неверно.
При этом Людмила Леонидовна Ильяшова считает неверной саму постановку вопроса. Она напоминает о намерении Гитлера сравнять город с землей, которая все равно не оставляла ленинградцам шанса на жизнь. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Один из лидеров украинского автомайдана Дмитрий Булатов, пропавший 22 января в Киеве, нашелся. Он рассказал журналистам, что его похитили и пытали. На линии эфира из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Добрый день, Арслан. Действительно, сейчас одна из главных новостей – это то, что найден один из лидеров Евромайдана Дмитрий Булатов. Он пропал более недели назад. Его нашли живым вечером 30 января. Нашли его в селе Вишенки Бориспольского района Киевской области. Ну и с начала протестов в Киеве, я напомню, что десятки и даже иногда сотни машин в рамках акции «Автомайдана» приезжали к загородным особнякам высокопоставленных украинских чиновников. Были автомайдановцы несколько раз и у ворот Межигорья под Киевом, где живет президент Виктор Янукович. Ну и Дмитрия Булатова похитили неизвестно еще 22 января, и все это время удерживали в каком-то помещении, издевались над ним, пытали его. И вот что сказал журналистам сам Дмитрий Булатов и его друг Юрий.
У меня просто руки, меня распяли, вон пробивали. А так ухо отрезали, лицо порезали, у меня теле живого места нет. Меня постоянно закрывали глаза. Акцент был русский в разговорах. Ну, я позже вам больше расскажу, просто мне сейчас видно плохо, потому что я в темноте сидел все время.
Последние два дня его не кормили, его выбросили в лесу. Он добрался до села, нашел людей, которые стояли возле магазина, и позвонил нашим спортсменам, своим друзьям, потому что только их телефон он помнил. Вот, а потом уже спортсмены рассказали всем остальным, и тогда уже все туда выехали, его нашли там.
Ну вот село Вишенка, где нашли Дмитрия Булатова, находится недалеко от села Гнедин под Киевом. И буквально неделю назад там нашли мертвым похищенного также в Киеве активиста Майдана львовянина Юрия Вербицкого. Его похоронили минувшую пятницу во Львове. Ну и там же под Киевом был выброшен ночью после пыток и похищен до этого один из организаторов Евромайдана Игорь Луценко. Сейчас Игорь Луценко продолжает находиться в киевской клинике «Борис». Именно там сейчас и находится найденный Дмитрий Булатов. У него сотрясение мозга, но, как говорят медики, травм, угрожающих его жизни, нет. По словам друзей Булатова, похитители пытали его, чтобы узнать у Дмитрия, кто финансирует «Автомайдан». Ну и то, что произошло с Дмитрием, очередной эпизод кампании запугивания и террора, которая фактически продолжается сейчас в восточных регионах Украины. Арслан.
Владимир, вот то, что вы сейчас рассказываете, ужасно напоминает ваши же репортажи, которые вы делали несколько лет назад, когда был похищен, убит, а позже было найдено тело обезглавленного журналиста Гангадзе. Кто-то проводит аналогии сейчас с тем, что происходит в настоящий момент на Украине, с тем, что творилось во времена Кучмы?
Да, совершенно правильно. Вот схема именно та же, схема та, по которой в 2000 году был похищен в центре Киева Георгий Гангадзе. Его также вывезли за пределы Киева, в один из районов, и там долгое время удерживали, пытали и потом убили. Вот этих фактов уже очень много, и мы имеем сейчас много информации, что также пропали еще несколько людей, и, возможно, их тоже где-то там удерживают и пытают. Судьба этих людей вот остается неизвестной.
Владимир, давайте поговорим немножко о ситуации в украинских регионах. Что там происходит?
Арслан, ну вот по-прежнему областные администрации на Западе и в некоторых центральных регионах удерживают в своих руках протестующие. Ну а на Востоке начинаются массовые репрессии. Там активно преследуют участников акции в поддержку Майдана. Вот поступают сообщения из Днепропетровска, что там мужчины в гражданской одежде просто на улице хватают людей и увозят их на своих машинах в неизвестном направлении. А в Харькове минувшей ночью забросали бутылками с зажигательной смесью типографию, которая печатала листовки для Евромайдана, и сообщается, что пожар там все-таки удалось потушить. Ну а власти областей, восточных областей, усиливают охрану областных администраций. Вот накануне в Луганске прошло совещание руководителей области, и выступая на этом совещании, луганский губернатор Владимир Пристюк обратился к участникам протеста в Киеве и западных регионах Украины вот с такими словами.
Я вот просто предупреждаю, что если у кого-то и горячую голову у ребят, которые пытаются из Западной Украины приехать на Луганщину и установить свои порядки, устроить тут дебош, хаос, вы получите по зубам и очень больно. Подчеркиваю, и очень больно. Потому что на сегодняшний день у нас тоже терпение уже приходит конец. И люди уже давно задают один вопрос. До каких пор это все будет происходить?
Аслан, ну вот следует сказать, что на востоке и юге Украины готовятся к обороне администрации, областных администраций, используя иногда довольно неординарные методы. У самого входа в здание Днепропетровской обладминистрации площадку на пешеходной зоне залили накануне водой, и теперь там сплошной каток, а на заборе внутреннего двора администрации натянули даже колючую проволоку, чтобы митингующие не смогли зайти с тыла. Ну а в Одессе у боковых входов в администрацию поставили даже бетонные блоки, сварили их между собой, а вокруг здания сейчас дежурит едва ли не вся городская милиция, и одесситы теперь называют администрацию, областную администрацию, не иначе, как гробница власти.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Сегодня последний день, когда, согласно официальному графику, должны быть сданы все олимпийские объекты в Сочи. Чиновники рапортуют о полной готовности. Проверить же их слова практически некому. Продолжит тему Андрей Королев.
За неделю до Олимпиады глава Сочи Анатолий Пахомов устраивает ежедневные инспекции своей вотчины. Теперь ему это делать легче, чем раньше. Основные его критики, правозащитники, экологи, общественники покинули город во избежание встреч с правоохранительными органами и спецслужбами. Спорадические всплески активности местных блогеров купируются Следственным комитетом, устраивающим превентивную чистку оппозиционных рядов. Пахомов в окружении операторов российских телеканалов докладывает, столица Олимпиады наводит последний лоск.
Вы видите, город совершенно готов, проведена огромная работа, мы имеем хорошую инфраструктуру, мы сегодня имеем гарантированное обеспечение электроэнергии, что для Сочи, в общем-то, победа. Но сейчас мы занимаемся тем, что наводим блеск, мы отмываемся, потому что город 4,5 года находился в огромной стройке. Естественно, что стройка всегда подразумевает под собой и некоторую некультурную или неопрятность. Да? Вот, сегодня мы защищаем везде, наводим лоск, моем окна, украшаем город. Город приводим к праздничному виду. И нам, как вы видите, это удается.
Это интервью телеканалу Russia Today глава Сочи Пахомов дал 29 января. По случайному совпадению, в этот же день на сайте «Блок Сочи» появился фоторепортаж его редактора Александра Валова. На фотографиях непролазная грязь в зонах олимпийского гостеприимства, покрашенные в зеленый цвет несуществующие газоны в Олимпийском парке, дым и чад от спешно сжигаемого строительного мусора на территории променада, под бетонным остовом которого похоронен знаменитый Эмеретинский пляж. Александр Валов давно не скрывает своего отношения к бравурным заявлениям Пахомова.
90% объектов завершено, но есть сейчас объекты, которые сорваны в Сочи, и они недостроены. Самых крупных можно называть это дублер Болотного проспекта, который не завершен на определенную часть три туннеля, а значит до сих пор не сданы в эксплуатацию, и даже не запущено рабочее движение на них. А вообще третья и вторая очередь до сих пор не сданы в эксплуатацию. И, естественно, дальше у нас это подготовка в принципе вот этой набережной, значит, Олимпийской набережной, да, и территории электропроводки нет, света нет, трава не высажена, зелеными семенами посеяна. Это огромная территория, где суглинок, и где, в принципе, ничего никогда не вырастет, и это сделано буквально за несколько дней до Олимпиады. Дома для волонтеров, да, вот он по улице Таврической, где там порядка 10 тысяч волонтеров должны быть размещены, вообще не достроены. Вчера буквально ездил снова с французскими журналистами, и они очень были удивлены, когда я показал, что там паспорт объекта застарше. На паспорте объекта написано, что 2013 года должны эти дома для волонтеров быть сданы. Они недостроены до сих пор, вообще недостроены. Там нет ни канализации, ничего. Там до сих пор фасад весь в лесах, а об отделке, да, внутренней, даже и речь быть не может. пообщаться с волонтерами пару дней назад, спрашивал, где вы размещаетесь. Их сейчас размещают в гостиницах, но им, как им уже говорят, что их будут куда-то выселять. Видимо, проблема здесь с жильем. То есть в центре города, вот, который строится для волонтеров, недостроен, у нас тоже был репортаж на блоге. И возле Олимпийского парка то же самое. До сих пор вот, строительные городки стоят во время Олимпиады, их не демонтируют. Возле отеля «Азимут» стоит огромный строительный такой поселочек, где, видимо, будут размещать, возможно, же волонтеров или каких-нибудь силовиков туда разместят.
А двумя днями ранее в районе Олимпийского парка случился форменный скандал. В поселке Мирном прорвало канализацию. Нечистоты устремились сначала на улицы, а потом и в дома местных жителей. Почти всю ночь они очищали от фекалий собственные дворы. Власти пришли на помощь лишь тогда, когда об Олимпийском прорыве заговорили во всем мире.
Ну, пришли в 7 вечера и даже не увидели, не посмотрели, что во дворе уже вода стоит. Зашли в дом. Вот соседка случайно зашла по делу и сказала, что у нас там подтекает. Мы открыли дверь в гараж. У нас просто из дома там вход в гараж, цокольный этаж. А там уже все плавает. Вот котельная, и гараж у нас был затоплен канализационными стоками, запах, все дела. И вот тут все бурлило. Вот. Ну, мы начали обзванивать всех подряд, все номера, милицию там и горячую линию, администрацию. Только одна милиция нам ответила, а остальные все нас послали. Послали в другие места. Допустим, водоканал сказал, это не наше. Не то, что не наша территория. Они сказали, мы не виноваты, там поток свет, обращайтесь в электросети. А то, что вода течет, не просто вода, а канализация, почему-то на это не среагировали. Никакая помощь не приехала.
Исправлять собственные ошибки администрация Сочи считает возможным лишь после того, как градус кипения достигает предела. А до этого глава города Пахомов и его подчиненные предпочитают оставаться в неведении, сводя свои функции к рапортам наверх о проделанной работе. В отчетах, правда, не упоминаются выросшие почти в два раза цены на проезд в общественном транспорте, запрет на эксплуатацию рядовыми сочинцами легковых авто отечественного производства, закрытый баннерами недострой, который после Олимпиады достраивать будет не на что. За неделю до игр город продолжает жить в режиме аврала и штурмовщины. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров украинского автомайдана Дмитрий Булатов, пропавший 22 января в Киеве, рассказал журналистам, что его похитили и пытали. За время массовых акций на Украине были задержаны более 230 человек, 140 из них арестованы. В Москве сегодня активисты «Стратегии 31» проводят очередную акцию на Триумфальной площади в защиту 31 статьи Конституции. Совет по правам человека при президенте России обратился в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность отключения кабельными операторами телеканала «Дождь». Соединенные Штаты заподозрили Россию в нарушении подписанного Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым еще в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сообщила в четверг газета «Нью-Йорк Таймс». Государственный департамент США подтвердил, что американская сторона подняла этот вопрос перед Россией, однако заявил, что факт нарушения официально пока не установлен, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
За неделю до Олимпиады глава Сочи.
По сведениям New York Times, в этом месяце Соединенные Штаты проинформировали своих союзников по НАТО о том, что Россия, возможно, провела испытание новой крылатой ракеты наземного базирования, что может являться нарушением одного из важнейших договоров по контролю над вооружением. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и президентом СССР Михаилом Горбачевым в 1987 году. Как отмечает New York Times, подписание этого договора считается одним из эпохальных соглашений, повлекших за собой прекращение холодной войны. Американские официальные лица, отмечается в газете, полагают, что Россия начала проводить летные испытания ракеты еще в 2008 году. С мая прошлого года американская сторона в лице исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Роуз Геттемюллер неоднократно поднимала тему испытания ракет на встречах с российскими официальными лицами. Те отвечали, что вопрос изучен и что российская сторона считает это дело закрытым. Администрация президента Барака Обамы пока не готова официально обвинить Россию в нарушении договора, однако не отрицает, что этот вопрос поднимался на встречах с российскими представителями.
We have raised this issue with the Russians. That is true. I can certainly confirm that.
Мы поднимали этот вопрос перед российской стороной. Я действительно могу это подтвердить, заявила представитель Государственного департамента США Джен Псаки. Она подтвердила также и тот факт, что заместитель государственного секретаря США Гетта Мюллер обсуждала вопрос о возможном нарушении России договора с американскими партнерами по НАТО. Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности утверждение «Нью-Йорк Таймс» о том, что Россия провела испытание запрещенной ракеты еще в 2008 году, представитель Государственного департамента сказала: «Я не могу опровергнуть факты, представленные в статье, но я считаю важным отметить, что в настоящий момент у нас проводится межведомственное рассмотрение этого вопроса с целью установить, было ли допущено нарушение договора». Если в официальных заявлениях американская сторона воздерживается от окончательных выводов по этому вопросу, то, считает «Нью-Йорк Таймс», это, возможно, объясняется тем, что администрация президента Обамы хочет избежать публичного диспута с Россией по этому вопросу, так как это может стать еще одним раздражителем в и без того сложных американо-российских отношениях. В частных же беседах, сообщает газета, американские официальные лица говорят, что испытания ракеты, несомненно, противоречат договору. Они отмечают, что администрация США до сих пор демонстрировала большое терпение в отношениях с российской стороной. Но как долго это может продолжаться, неизвестно. Некоторые члены Конгресса, которым в течение года докладывали об испытаниях на условиях секретности, требуют от Белого дома более жесткой реакции, отмечается в статье «Нью-Йорк Таймс». Газета напоминает, что когда президентом США был Джордж Буш, Россия предлагала обеим сторонам отказаться от договора. При этом Россия приводила аргумент, что ей угрожают такие страны, как Китай и потенциально Пакистан. Однако администрация Буша отказалась от этого предложения, считая, что договор является краеугольным камнем контроля над вооружением и что его отмена позволила бы России укрепить свои ядерные силы, направленные на союзников США в Азии. С тех пор, как президентом США стал Барак Обама, российская сторона уверяет, что хочет сохранить договор. Но, на взгляд американских аналитиков, одновременно с этим Россия стремится укрепить свой ядерный потенциал с целью компенсировать слабость своих обычных вооруженных сил, отмечается в статье «Нью-Йорк Таймс».
Рассказывал Владимир Дубинский. В воскресенье в Гагаузии, это автономное образование на юге Молдавии, должен состояться референдум о геополитической ориентации региона, а также о праве на самоопределение в том случае, если Республика Молдова утратит свой суверенитет. Молдавские власти утверждают, что референдум не состоится, поскольку он противоречит молдавскому законодательству, однако власти Гагаузии настаивают на своем демократическом праве. Население Гагаузии составляет около 150 тысяч человек. В основном это потомки переселившихся в начале 19 века в Бессарабию турок и болгар. Гагаузы сохранили тюркский язык, но придерживаются православия. Из Кишинева передает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
На консультативном референдуме жители Гагаузии должны ответить на вопросы, которые будут представлены в отдельных бюллетенях. Первый вопрос – одобряете ли вы курс на вступление в Европейский Союз? И второй – одобряете ли вы курс на вступление в Таможенный Союз? Третий бюллетень предлагает ответить на вопрос, согласны ли вы принять проект закона об отложенном статусе народа Гагаузии на внешнее самоопределение, в случае, если Республика Молдова утратит статус независимости. Государств. Инициатива спровоцировала конфликт между Камратом и Кишиневым. Постановление о проведении референдума было приостановлено судом. В ответ власти автономии приняли закон об учреждении собственного конституционного суда с тем, чтобы юридически оформить неподчинение молдавской судебной системе. Генпрокуратура Кишинева возбудила уголовные дела по факту подготовки незаконного референдума. Народное собрание Гагаузии приняло решение о проведении референдума 27 ноября, как раз накануне саммита в Вильнюсе, где молдавские власти с европейскими коллегами скрепляли подписями соглашение об ассоциации с ЕС. В Кишиневе решение было воспринято как демарш против евроинтеграции властей региона, население которого традиционно тяготеет к России. Молдавский политический аналитик Роман Михаеш усматривает связь между гагаузскими сторонниками референдума и приднестровскими сепаратистами.
Ну, я считаю, что здесь лидеры Гагаузии, некоторые из них играют на руку сепаратистам из Тирасполя, и, возможно, здесь замешаны и господин Рогозин, и другие российские силы, потому что, в принципе, были встречи у Пармазала и с Рогозином, и с Шевчуком. Он на этих встречах и после них говорил открыто, что Гагаузия хочет, чтобы вся Молдова пошла по пути таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, чтобы Молдова стала членом этого таможенного союза. И они будут прилагать усилия. Вот мы видим их усилия. Этот референдум, конечно же, имеет эту цель. Показать, что в Молдове есть население, которое не согласно с проевропейским курсом развития, потому что, в принципе, можно уже предугадать, что результат будет за таможенный союз, зная о том, какие преференции в регионе. И этим самым референдумом потом давить на Кишинев, что вот регион Гагаузский против европейской интеграции. Возможно, последуют какие-то попытки референдумов в других районах Республики Молдова, в том числе в Тараклийском районе. Говорят, что тоже будет проходить такого рода референдум. Так что это, к сожалению, лидеры региона Гагаузии вместо того, чтобы заниматься налаживанием отношений с центром, то есть с Кишиневом, для того, чтобы добиться повышения прав региона, чтобы закон об Гагаузии усовершенствовать, они занимаются геополитикой и пытаются таким образом, скажем так, сыграть против Кишинева. И господин Рогозин открытым текстом сказал, что если Молдова будет двигаться в направлении Европейского Союза, будут проблемы ни с Приднестровьем, ни в других регионах Республики Молдова. И мы видим последствия. Будут попытки, конечно, чтобы сорвать, как и в случае с Украиной, сорвать подписание договора об ассоциации с Евросоюзом.
Политический аналитик Анатол Царану полагает, что одним из факторов, побудивших Народное собрание Гагаузии на проведение референдума, является недостаточное внимание молдавских властей к региону.
Официально Кишинев не работает с автономией, дело пущено на самотек, и в результате гагаузская автономия как бы и народное тело молдавского государства. В Гагаузии практически не функционирует государственный язык, и Гагаузия практически не является национальной автономией, какой она планировалась быть. Там полностью доминирует русский язык. Гагаузы выступают не за сохранение своей национальной самобытности, а выступают с позиции геополитических интересов Москвы. Тогда возникает вопрос, а в чем смысл этой автономики? Совершенно очевидно, что ситуация в Гагаузии испытывает влияние извне страны, и тут нечего скрывать. Речь идет о том влиянии, которое идет из Москвы. В первую очередь это относится к желанию Москвы остановить процесс европейской интеграции Республики Молдова и повернуть развитие Молдовы в сторону Евразийского союза. Гагаузы в данном случае используются в качестве такого пушечного мяса.
Так как молдавские власти не намерены выделять средства на проведение референдума, его планируется проводить за деньги российского бизнесмена. Однако, по мнению Романа Михаеша, этот факт сам по себе лишает референдум какой-либо легитимности.
Будут просто-напросто потрачены деньги на референдум, который никто не будет монетаризировать, и никто его не будет признавать.
Премьер-министр Юрий Лянко, побывавший в регионе на прошлой неделе, предложил его руководству не усугублять ситуацию, проводя незаконный референдум, а высказать свои предпочтения на следующих парламентских выборах. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Гагаузская автономия обратилась к референдуму прежде всего потому, что власти Молдавии, как считают столицы территориальной автономии Камрати, не уделяют достаточного внимания социальным проблемам области. Руководитель автономии Михаил Фармузал, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары, не скрывает обеспокоенности государственным будущим своей территории.
Мы не откажемся от проведения референдума. Население все проинформировано. Центральная избирательная комиссия работает в плановом режиме.
Зачем нужен этот референдум? Почему вдруг возникла именно сейчас необходимость его провести?
Ну, тут много факторов есть. Первый фактор то, что в последнее время очень агрессивные заявления звучат со стороны румынского президента. второе, это то, что на пути европейской интеграции было принято очень много законодательных нормативных актов, которые вообще не учитывают наличие гагаузской автономии в Молдове. Третий фактор – это то, что все эти годы реформ и более 20 лет существования Молдовы жизнь людей не улучшилась, а ухудшилась. Миграция населения, выезд за пределы страны. Мы сталкиваемся с большим количеством проблем, в том числе и проблем по сбыту своей продукции. И весь этот комплекс проблем, ну, способствовал тому, что было принято такое решение.
Знаете, вот со стороны возникает такое впечатление, что гагаузская автономия пытается предложить себя в партнеры то ли Европейскому Союзу, то ли Москве. Ну, вот вы примете решение о том, что Гагаузия готова присоединиться к таможенному союзу. Думаете, позовут туда?
Мы проводим референдум не о вступлении в таможенный союз. Мы проводим консультационный референдум и спрашиваем у населения, чего вы хотите? Вы хотите в Европейский союз? Вот вам бюллетень, пожалуйста, голосуйте за Европу. Вы хотите интегрироваться в таможенное пространство? Вот вам бюллетень, пожалуйста, свобода волеизъявления. Жители Гагаузии никому себя не навязывают и никуда не напрашивают. Жители Гагаузии видят себя равноправными партнерами, готовы сотрудничать, работать и на укрепление молдавской государственности, и на установление диалога с соседями, и на интеграцию таможенное пространство. Пожалуйста, мы готовы сотрудничать.
Последний всплеск противоречия ваших в отношении с Кишиневым был вызван языковым вопросом, связанным с уровнем преподавания и уровнем знаний государственного языка Республики Молдова, насколько я понимаю, в конце минувшего года. Удалось как-то решить эти проблемы?
Мы сами реализуем программу государственного языка. Отправляем наших педагогов на повышение лингвистической практики. Мы проводим на своей территории в автономии собственные курсы повышения квалификации наших педагогов. Мы эти вопросы решаем. Что касается переписки с центральными органами власти, то мы добились, что она идет на двух языках.
А Михаил Макарович, вы говорите по-молдавски или по-румынски свободно?
Нет, я свободно не говорю. Я говорю и общаюсь с людьми, но такого литературного чистого языка нет у меня.
А подрастающее поколение, как у вас, молодые гагаузы говорят на государственном языке?
Да, они в школах изучают, и по нашим прогнозам пройдет где-то, ну, 15 лет, максимум 20 лет, и языковая среда будет функционировать там.
И гагаузский язык не исчезает?
Не исчезает. Мы реализуем, опять же, свои собственные программы. У нас есть свой научный центр, у нас есть программа углубленного изучения гагаузского и государственных языков. У нас разрабатываются методики преподавания гагаузского языка. Это начинается с детского садика, и дальше мы свой родной язык не забываем. У нас очень много передач на гагаузском языке. Политики выступают на гагаузском языке. Конференции, семинары на гагаузском языке. Много песен на гагаузском языке, спектакли. Есть, конечно, сложности есть и трудности есть, но они связаны прежде всего с тем, что недостаточно финансов выделяется на эти цели. Гораздо больше надо. Уникальный язык, малой почтительности народ, который говорит на тюркской группе языков, но при этом является православным. Очень интересная модель. Было бы неплохо, чтобы мы получили международную грантовую поддержку на развитие гагаузского языка.
Правда, что референдум проводится на частные российские деньги?
Это не соответствует действительности, потому что всю сумму средств, которые выделяет на проведение этого референдума, выделяют жители Республики Молдова, которые работают в Российской Федерации, и он дает свои собственные средства.
И у человека есть имя и фамилия?
Юрий Якубов. Он работал не только в России, он работал в Румынии, он работал в British Petroleum, работал. Это человек достаточно известный, состоявшийся. Я вам должен сказать, что в России очень много молдаван добились больших высот. И есть молдаване, у которых состояние оценивается более чем 400 миллионов долларов.
Есть ли угроза гагаузской государственности? И если да, то растет ли ваше беспокойство по этому поводу? Или ситуация все-таки за минувшие, скажем, там 25 лет, с того времени, когда пытались провозгласить еще гагаузскую советскую социалистическую республику в составе СССР, ситуация изменилась к лучшему?
Вы знаете, угроза есть. Эти угрозы мы наблюдаем каждый день. У нас есть очень такие радикалы в Молдове, которые чувствуют себя достаточно вольготно на территории Республики Молдова. Они проводят свои марши за ликвидацию молдавской государственности под охраной полиции. Их опекают, их поощряют. Многое зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация в этом году, насколько прозрачно, открыто пройдут выборы, как будет сформирована какая коалиция. какой курс будет. Если тот, который проводит сегодня Демократическая партия Молдовы, то ничего хорошего не будет.
А у вас есть партнеры в Кишиневе? С кем вы наиболее плодотворно из политических партий сотрудничаете?
Я как Башкан Гагаузии должен сотрудничать и работать в тесной связке с правительством Республики Молдова. И что я и делаю? Я пытаюсь точки соприкосновения найти, работать, реализовывать какие-то проекты.
Михаил Макарович, вы же еще и глава партии регионов Молдавии.
Я глава партии регионов Молдовы, но я только две партии исключаю из сотрудничества. Это либеральная партия господина Гимпу и демократическую партию господина Лук. Это раковые опухоли Молдовы, и от них надо избавляться. Это мое мнение, потому что они разрушают молдавскую государственность. Те методы, формы, которые они применяют в своей партийной работе, те цели, которые они декларируют, они никак не отвечают, скажем, современным стандартам демократии в Европе.
Верно, я понимаю тональность нашей беседы, что на самом деле вы опасаетесь того, что ваша страна присоединится к Румынии или войдет в Европейский Союз на таких условиях, что гагаузская государственность или автономия Гагаузии будет поставлена под угрозу или вообще уничтожена?
Это опасения жителей Гагаузии. У нас есть много примеров, в том числе и Венгрии, Румынии, которые имели свои автономии, а потом эта автономия у них была ликвидирована. Мы хорошо изучаем историю, мы знаем события 1918 года. У гагаузского народа очень много есть грамотных, очень, скажем, эрудированных и хорошо подготовленных аналитиков и людей, которые анализируют все процессы.
Вам кажется, что подписание Молдавии соглашения об ассоциированном членстве с Европейским Союзом для вас представляет такую угрозу? Это первый шаг, на ваш взгляд, да?
Сложно сказать, понимаете, мы сейчас только получили документ парафированный, сейчас наши специалисты работают, изучают, какие риски, какие угрозы для нашей экономики будет от вероятного подписания этого соглашения.
Есть такая политологическая теория, согласно которой гагаузский народ используется Москвой для ослабления Молдавии, для решения своих политических задач, так же, как используется, скажем, и юго-осетинский или абхазский фактор в отношениях с Грузией. Насколько, на ваш взгляд, верны такие теории?
Мы не интересны Москве, чтобы вы знали. У нас нет никаких каких-то особых полезных ископаемых или там географического положения или еще что-то, что может привлекать Российскую Федерацию и что может у нее вызывать интерес. Насколько я понимаю, для Российской Федерации сегодня достаточно одного Приднестровья. И эта теория, она не имеет никакой почвы под собой, что кто-то подзуживает гагаузов. Никто гагаузов не подзуживает. Гагаузы жили здесь 200 лет вместе с братским молдавским народом и еще тысячи лет проживут здесь. А вот что касается вот румынской экспансии таких националистов, которые наседают и насаживают свою идеологию в Молдове, вот это приводит, скажем так, к радикализации прежде всего гагаузского общества. Заявляет, что мы готовы, пожалуйста, по вашей просьбе вести войска, что мы рассматриваем проект объединения главным проектом Молдовы присоединения и многое другое. Конечно, это вызывает напряжение в гагаузском обществе.
Не дай бог, речь не идет о создании отрядов самообороны или чего-нибудь в этом роде.
Мы примем все меры к тому, чтобы после референдума, как сейчас обеспечена стабильность политическая в Гагаузии, так и дальше эту политическую стабильность обеспечить. Конечно, мы понимаем, что, может быть, заинтересованные стороны захотят, а такие есть, это заинтересованная сторона, прежде всего, со стороны Румынии, которые наверняка хотят показать жителей Гагаузии какими-то сепаратистами, экстремистами, и мы за это переживаем. Мы хотим, чтобы у нас была политическая стабильность, и после референдума нашу точку зрения мы доведем до руководства и постараемся эту политическую стабильность обеспечить и дальше, как это делали последние 7 лет.
Верно, я понимаю, что у вас есть только политические рычаги управления стабильностью в своей автономии, ведь полиция, скажем так, правовая система, все это входит в Республику Молдова и ничем не отличается от точки зрения других районов республики или отличается чем-то?
Ну, у нас есть своя специфика. К примеру, начальник УВД, это, скажем так, министр внутренних дел Гагаузии, он назначается по предложению Башкана и согласование министра внутренних дел.
Местная милиция или полиция подчиняется вам?
Она имеет двойное подчинение.
Говорил глава гагаузской автономии Михаил Формузал. Вопросы ему задавал Андрей Шарый. После публикации статьи о высокопоставленном дальневосточном чиновнике и его окружении двух хабаровских журналистов засыпали исками с требованием возместить героям публикации моральный вред. Все 6 исков были удовлетворены хабаровскими судами. Каждого обязали выплатить по 105 тысяч рублей. На частичное возмещение морального вреда, нанесенного чиновникам и генералам, ушла даже компенсация, выплаченная после недавнего наводнения. Одному из авторов статьи из Хабаровска передает Евгения Кульгина.
105 тысяч рублей – это, возможно, не так уж много по современным меркам. Но для Ирины Харитоновой с пенсией в 10 тысяч и Константина Пронякина с зарплатой в 20 тысяч – это ощутимая сумма. Выплатить 210 тысяч рублей вдвоем они должны за статью, которую опубликовали почти 3 года назад в одной из хабаровских газет. Статья под названием «Полномочное древо Виктора Ишаева» была издана в апреле 2011 года в газете «Хабаровский экспресс», в одном из немногих фактически независимых СМИ в регионе. В ней рассказывалось об окружении бывшего губернатора, а на тот момент полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Упоминались в публикации имена многих высокопоставленных в регионе лиц, глав силовых ведомств и политических деятелей. Информация, которую удалось получить Ирине Харитоновой и Константину Пронякину, проливала свет на интересные события, связанные с героями статьи. А потом на журналистов посыпались иски. Все, по их словам, написанные по одному шаблону. Возмущенными публикацией оказались экс-командующие войсками ДВО Виктор Новожилов и Виктор Чичеватов, экс-начальник УВД Хабаровского края Вячеслав Баранов, а еще бывший депутат Госдумы от Хабаровского края, единоросс Александр Шишкин. Сейчас он сенатор от региона. Сначала городской суд отказывался удовлетворить требования истцов, но краевая инстанция почему-то всегда возвращала дело на пересмотр. Как оказалось, журналисты в своей публикации намекают на существование в Хабаровском крае организованной преступной группы, рассказали Ирина Харитонова и Константин Пронякин.
Вот из контекста статьи следует, что в Хабаровском крае создано преступное сообщество «Дерево» в кавычках. Под руководством высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, военных, представителей бизнеса, что само по себе является тяжким преступлением, предусмотренным статьей 210 УК РФ.
Главным
тоже присудили опроверг.
Присудили уже во главу угла обвинений нам, вывели именно ЛИД. Когда увидели, что на каждое слово об этом человеке у нас есть первоисточник и так далее, вывели именно ЛИД. Из статьи следует, что под предводительством Виктора Ивановича Ишаева на Дальнем Востоке создано ОПГ
под названием «Дерево». Да.
Я в суде прям говорю, я говорю, да как ИСы вообще могли додуматься, это ж надо такое придумать, что мы такое думали, да Бог с вами. Я говорю, мы символизировали, ну самое оскорбительное, клановый капитализм.
Независимая лингвистическая экспертиза, проведенная по заказу журналистов во Владивостоке, подобные выводы не поддержала.
Наш шеф уже заказал во Владивосток. Ей отослали заключение эксперта со стороны ИСов. Она просто там, просто была поражена, как все перевернуто с ног на голову.
В ходе дальнейших исков требования ИСов становились все более сюрреалистическими. Один из них требовал опровергнуть опубликованную в статье информацию о том, что он якобы живет на Рублевском шоссе. Причем повестки этому человеку, как рассказал Пронякин, суд направлял именно на Рублев.
И я суду показывал, говорю, посмотрите, куда вы шлете повестки Новожилову. Там написано Рублевское шоссе, дом такой-то, квартира такая-то. На что судья Королева в Центральном районном суде сказала, раз требует истец это опровергнуть, мы ничего сделать не можем. И в решении суда было записано, что вот после отставки Виктора Новожилова уехал в Москву и поселился на Рублевском шоссе, это не соответствует действительности. Причем он живет на Рублевском шоссе, и вот он уже от нас, подал приставам, возбудил производство на получение денег. И там все было так же, Рублевское шоссе, то есть он никуда не переехал, не изменил адреса.
Осенью у Ирины Харитоновой судебные приставы по ошибке арестовали пенсию, якобы ради оплаты долгов перед истцами. Потом на оплату этих долгов пошла компенсация, выплаченная пострадавшим от наводнения пенсионерам. А еще ей, талантливой и известной в крае журналистке, не продлили договор на работу. На днях журналисты получили исполнительный листок годичной давности от одного из истцов, который требует с них по 20 тысяч рублей за моральный вред. Краевые СМИ до недавнего времени предпочитали молчать о щекотливом деле коллег. Вставать на пути могущественных руководителей, бывшего главы региона, полпреда и министра, себе дороже.
Мы, кала четвертая, знали, что по закону о СМИ, значит, если мы ссылаемся, если эту информацию кто-то ранее опубликовал, и она не была опровергнута человеком, о котором говорится вот в этой опубликованной информации, То есть нас в этом плане защищало вот это наличие первоисточников. То есть мы не вот такие вот безголовые, что нам это море по колено, мы ничего не боимся. Хотя товарищ, он говорит, ребята, вы что-то совсем, я думал, кто-то за вами есть. Вы что, совсем с ума сошли? Вы же с пластмассовой сабелькой игрушечной на танк прете.
Осенью Виктор Ишаев был снят с поста полпреда и министра по развитию Дальнего Востока. Для некоторых СМИ это стало, возможно, глотком свежего воздуха и породило надежды на развитие политической конкуренции в регионе. Однако новый политический расклад пока мало что изменил для дальневосточных СМИ. Многие из них продолжают сидеть на финансовой игле правительственных субсидий и договоров об информационном обслуживании различных властных структур. Независимость на Дальнем Востоке, который, по некоторым данным, является самым дорогим регионом в России, позволить себе могут немногие журналисты. А Ирина Харитонова и Константин Пронякин подали жалобы в Европейский суд по правам человека. Ответа, возможно, придется ждать несколько лет. Для Радио Свобода Евгения Кульгина, Хабаровск.
На этом все. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.